Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с различными сторонами музейной жизни, с ее новостями. И вот сегодня, в эти летние дни, у нас традиционно передача, посвященная экскурсионным маршрутам, вернее, одному из экскурсионных маршрутов нашего музея по городу Иркутску. Но маршрут этот довольно специфический. Он посвящен одной из старинных культурных особенностей нашего города, сторон его культурной жизни исторических, насчитывающих уже около двух столетий, а может быть и больше. Ну вот на этот счет нас сегодня просветит старший научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, неоднократно уже в этой студии бывавший, Павел Петрович Петухов. Добрый день.
Здравствуйте.
Как называется наш маршрут? Вы как основной экскурсовод по этому маршруту? Давайте начнем с названия.
Да, наш маршрут называется «Иркутск театральный».
Насколько давно появилась эта тема в нашем музее? Насколько она востребована?
Разработка этой экскурсии появилась в 2019 году, который был у нас объявлен годом театра. Соответственно, к этому году была приурочена выставка в нашем отделе. Ну и был разработан вот этот вот экскурсионный маршрут.
Ну, тогда казалось, что это будет, может быть, в течение года, а потом интерес к теме иссякнет, но выясняется, это не так.
Да, интерес не иссякает, как среди иркутян самих, в том числе и профессионально, конечно, связанных с этой сферой, но больше, конечно, это просто обычные люди, которые интересуются культурой, которые, может быть, ходят в театры, и, увидев анонс этой экскурсии, они, конечно, приходят заинтересованные, чтобы в этом поучаствовать. Ну и гости города также не отказываются от участия в этой экскурсии, потому что это всем интересно.
Павел Петрович, вы уже пару лет водите этот маршрут. Ну вот, давайте начнем с того, о чем вы в силу особенностей формата экскурсии сказать не можете, но что считаете важным, вот что за это время накопилось такого вот, что касается именно исторических предпосылок складывания театральной жизни в Иркутске.
Экскурсию разработал еще сотрудник нашего отдела Александр Коршунов. Я потом пришел на его место. Конечно, эта экскурсия постоянно дорабатывается, постоянно я читаю новые какие-то источники, новую литературу, вношу это все в экскурсию. Какие-то данные у нас постоянно уточняются. Вот экскурсия сама по себе, она не длинная по сравнению с другими городскими экскурсиями, она длится чуть больше одного часа, час 10, час 20. Ну, все, конечно, зависит и от самих экскурсантов, потому что если люди действительно заинтересованы, они задают вопросы, они, может быть, и мне самому какие-то ценные факты, ценную информацию дают, поэтому по-разному это все происходит.
Давайте два вопроса общих задам, прежде чем мы с вами пойдем вместе по театральному Иркутску. Во-первых, насколько вообще театральная сторона культурной жизни в Иркутске развита, насколько давно, насколько глубоко? Ну и сразу второй вопрос. Все-таки история русского театра – это 18-е, начало 19 века, и это преимущественно европейская часть России. Ну, Ярославль, может быть, как родина, Москва, Санкт-Петербург. А вот Иркутск в этом отношении обладает какой-то яркой уникальностью?
Ну, то, что Иркутск – культурный город, можно оценить, просто проехав на общественном транспорте по центру и послушав названия остановок, потому что все они связаны либо с музеями, либо с театрами, да, это и музыкальный театр, и театр юного зрителя, и художественный музей, поэтому, конечно, у нас город исторически очень культурный, в том числе это проявилось и в театральной его жизни, потому что первый театр в Иркутске появляется, конечно, непрофессиональные, любительские театры, они появляются, почти уже 2,5 века назад, в 80-х годах 18 века.
То есть еще в 18 веке,
да? Да. А то, что Иркутск был удален от культурных центров европейской части России, с одной стороны, это так, а с другой стороны, Иркутск как столица Сибири, как место, где были и чиновники, и где проходили посольства, и где было много исследователей, и где были политические ссыльные, которые тоже, естественно, были люди достаточно культурные. Естественно, это все стимулировало развитие, в том числе и театрального дела в Иркутске.
Ну вот, что касается вообще театральной жизни, мы привыкли к тому, что, ну вот да, уже Иркутск второй половины XIX века – это город с большим количеством интеллигенции, самой разной культурной и политической ориентации, а вот XVIII, первый половина XIX века, допустим, купечество традиционно считается, что патриархальная среда, над ней в своих пьесах смеется, а иногда и гораздо более жестко к ним относится знаменитый русский драматург Островский, чиновники, ну, то тоже вроде бы это источник всяких ограничений, цензуры и всего остального. Вот каким образом Иркутску удалось так рано при таких вводных, ну, формальных, конечно, на самом деле, может быть, все было не совсем так, стать театральным центром?
Ну, и купечество, и чиновничество, очевидно, были не чужды и самоиронии, потому что они с большим удовольствием ставили любительские спектакли по комедиям, в том числе, где и их самих высмеивали драматурги. Да, конечно, это было еще задолго до Островского, можем вспомнить и Фанвизина, и других драматургов 18-го, начала 19 века.
А это все ставилось в Иркутске?
Это все ставилось в Иркутске, репертуар был практически полностью отечественным. Даже если ставили Гамлета, то ставили его не шекспировский вариант, а переложения русских драматургов.
В этой связи еще вопрос, уточнение для наших радиослушателей. Мы же живем в информационную эпоху, эпоху медиа, даже, как говорят, да, где образы, в том числе зрительные образы, льются на нас из каждого утюга буквально, и ощущаем определенный переизбыток. В этой связи, ну, понимание театрального искусства и места театра, которое он занимает в сегодняшней повседневной культурной жизни, даже культурных людей, не говоря уже вот об обывателях, оно, конечно, совершенно другое, чем даже в XIX веке, не говоря уже о XVIII. Вот это вот особое значение театра вы как-то раскрываете в экскурсиях, что театр XVIII века не только по своему там техническому характеру, но и содержательно, информационно совершенно другой источник, чем современный театр.
Да, конечно, мы живем в информационном обществе, ну и современный театр, наверное, это то место, куда люди приходят, в том числе и отдохнуть от этого информационного общества, от своих гаджетов и посмотреть на живых людей, живую игру. И главное, конечно, это даже не формат, а главное, это сам репертуар, потому что именно через театр мы приходим к нашей классике, да, к памятникам нашей отечественной культуры. А отношение к театру, конечно, в XIX веке и в начале XX века, и в советское время было очень серьезным. То есть театр рассматривался как учреждение не развлекательное, а просветительское в первую очередь. И об этом писали, об этом говорили и сами театральные деятели, драматурги, актеры, об этом писали в газетах, о том, что действительно критиковали репертуар театра, не только сейчас наш современный репертуар, который мы тоже, конечно, критикуем, но и развлекательный репертуар русского театра в XIX веке, водевили и настаивали на том, что больше надо внимания уделять на серьезному репертуару и в том числе на рождающейся тогда еще русской классике. Потому что, когда мы сейчас говорим, что или пишем в книгах, что Островский – это классик, но надо вспомнить, что когда был открыт Иркутский театр профессиональный в 1850 году, Островский только-только начинал, он писал первые пьесы, и уже тогда к нему относились очень серьезно.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим передачу и начнем прогулку по театральному Иркутску в радиоформате.
Восемнадцатого июня в 12:00 в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского состоится открытие выставки «Железная опора России», посвященной 50-летию Байкало-Амурской магистрали. Эта выставка – репортаж, на которой представлен богатый иллюстрированный материал: картины, графика, фотографии, газетные вырезки, цитаты из книг, стихи, предметы из личных коллекций строителей магистрали. Выставка расскажет и о предыстории магистрали, а также о планах ее развития в наши дни. Вход свободный. Адрес отдела истории: улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас сегодня старший научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Павел Петрович Петухов. И мы обсуждаем с ним экскурсию «Иркутск театральный», которую он и проводит в нашем музее непосредственно в этом месяце. Ждите, мы объявим даты. Ну, а пока давайте коротко опишем маршрут и пройдемся, может быть, немножко по основным точкам.
Маршрут, он не очень длинный, как я уже сказал. Он начинается от отдела истории нашего музея Карла Маркса 2. Далее мы подходим к зданию драмтеатра. Это самый красивый, наверное, и самый известный театр Иркутска. Далее к памятнику Александру Вампилову. От него мы идем к дому актера, который сейчас, правда, на реставрации. Ну, я думаю, через пару лет мы его увидим во всей красе. И заканчивается маршрут на улице Ленина напротив театра юного зрителя.
В этой связи сразу первый вопрос. История нашего музея и нашего театра, они как-то связаны, где-то пересекаются?
Ну, разумеется, можно даже хронологически посмотреть, да, что в 50-х годах 19 века, во времена Муравьева-Амурского, имя которого носит наш музей, был создан и Сибирский отдел Русского географического общества, к которому перешел наш музей именно в 1854 году, и тогда же был создан и профессиональный Иркутский театр в 1850 году.
То есть это в обоих случаях инициатива генерал-губернатора?
Да, в том числе. Ну, инициатива была не только его, конечно, инициатива была Иркутского общества, но он ее поддержал.
Ну, кстати, да, и первое печатное регулярное издание тоже ведь при нем у нас появляется. Да. Где располагался первый Иркутский театр, его здание, как и второе, насколько я понимаю, не сохранилось?
Ну, во-первых, я бы не хотел, конечно, раскрывать все карты, которые, о чем я рассказываю в самой экскурсии, да, но действительно, театр перемещался несколько раз, занимал разные места, но традиционное место театра было именно то, где сейчас стоит наш драмтеатр уже 130 почти лет.
То есть его именно на этом месте все время восстанавливали?
Не все время, да, были периоды, когда он открывался и в других районах города, например, на Гостинодворской площади. Были театры у нас и на окраинах города, например, в роще Звездочка. То есть мест было достаточно много.
То есть уже на той стороне Ангары...
Да, летний театр работал.
А что касается Гостинодворской площади, сориентируйте, что это сейчас?
Сейчас это сквер Кирова, это примерно то место, где сейчас стоит гостиница «Ангара».
Понятно. Ну, наверное, можно все-таки несколько интересных фактов, связанных с развитием Иркутского театра второй половины XIX века, сейчас приоткрыть. Ну, может быть, не целиком. На что вы обращаете внимание в своей экскурсии?
Ну, экскурсия наша связывает разные темы. То есть через театр мы, конечно, раскрываем в целом жизнь иркутского общества, да, поэтому она связана, конечно, и с развитием иркутской архитектуры, да, с именами архитекторов, которые строили театральные здания. Это относится не только к XIX веку, но и к XX веку, потому что, в конце концов, мы говорим об Иркутском музыкальном театре, правда, он не входит в сам маршрут экскурсии, но, конечно, его история тоже у нас рассказывается, да, и вот это здание знаменитое в стиле необрутализма, тоже мы о нем говорим. Ну, а что касается других тем, то, конечно, это и тема иркутского купечества, которое активно участвовало в постройке театральных зданий, и тема наших генерал-губернаторов, которые занимались организационной работой и стимулировали вот это вот театральное строительство в городе Иркутске. Пока, наконец, не было построено каменное здание театра, потому что все-таки решили, что это дешевле один раз построить такое огромное и красивое здание, чем каждый раз восстанавливать деревянные.
А какие труппы гастролировали? Вот уже особенно, когда появился сквозной ход Транссиба через Евразию, помимо местных коллективов постоянных, кто к нам приезжал?
Ну, на самом деле, местных-то коллективов и не было. Дело в том, что вот то, к чему мы сейчас привыкли, да, постоянная театральная труппа в том же драматическом театре, она существует, ну, можно сказать, только с середины 20 века. До этого любой театральный коллектив вел кочевой образ жизни. Актеры постоянно переезжали из города в город. Один сезон играли в одном городе, другой в другом. Так было и до революции и до прокладки Транссиба в том числе. Так продолжалось и после прокладки Транссиба, только, конечно, театральная жизнь активизировалась после этого. И помимо основного театрального здания у нас спектакли стали ставиться и во многих других зданиях, в том числе и в общественном собрании, и в различных клубах. Это продолжалось и в советское время, в 20-х, 30-х годах, пока, наконец, не было принято решение о так называемом стационировании, то есть о создании уже театра постоянно действующего, это только 30-е годы 20-го века. А так, конечно, Иркутск видел практически всех, в современной терминологии, звезд тогдашнего театра, вплоть до Веры Комиссаржевской, которая сюда приезжала в начале 20-го века, а еще в середине 19-го века ждали гастролей Михаила Щепкина, но, к сожалению, он до нас не доехал. Я могу сказать только то, что в самой экскурсии, конечно, мы это все затронем, мы поговорим о том, какие самые известные актеры советского кино выходили на сцену в Иркутском театре. Я говорю о кино, потому что, конечно, для большинства зрителей, как театральные актеры, они не знакомы. Они знакомы именно как киноартисты. Кто из знаменитостей, допустим, играл на Кавказе роль Сталина, а в Иркутске роль Ленина в 50-х годах? Вы очень удивитесь.
Надо же, он совсем не похож по типажу, эти два персонажа. Об истории иркутской драматургии что-то вы рассказываете в ходе экскурсии?
Да, конечно. Более того, мы говорим и о том, как с Иркутском и с Иркутским театром связано слово «журналистика», потому что постановка первого спектакля в постоянно действующем Иркутском театре была по пьесе Николая Полевого. А Николай Полевой, уроженец Иркутска, выходец из известнейшей купеческой семьи, это тот человек, который, собственно, ввел в русский язык слово «журналистика». Это один из известнейших драматургов своего времени. А в 20 веке это, например, Павел Григорьевич Малеревский, который был не только известнейшим драматургом, но и историком театральной культуры в Сибири и инициатором создания музея при Иркутском драматическом театре.
То есть, если Полевой в Иркутске, насколько я понимаю, уже на пике своей профессиональной карьеры не жил, то Малеревский основался с Иркутском долгое время.
Да. И, конечно, это самые известные имена, например, Александр Вампилов.
Еще кого-то из иркутских драматургов мы можем назвать? Просто эти имена так редко звучат в эфире.
Конечно.
И Вампилов всех затмил.
Да, например, Игнатий Дворецкий, например, Белла Левандовская, Марк Сергеев, Михаил Варфоломеев. Мы, например, разбираем такой интересный вопрос, куда девались названия пьес, которые Вампилов отбраковал. То есть он очень много работал над названиями пьес, переделывал их, но эти названия не пропадали, и мы об этом тоже поговорим. Кто их потом использовал и как.
Большое спасибо. Сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
В культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Вениаминова открылась выставка «Есть имена, как солнце», посвященная 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. На выставке представлены предметы и фотографии из фондов музея, а также из домашней коллекции иркутского поэта, общественного деятеля, популяризатора русской поэзии Геннадия Гайды. Кроме того, посетители смогут увидеть коллекцию почтовых марок из собрания ведущего иркутского филателиста, председателя Иркутского общества коллекционеров, издателя, общественного деятеля Сергея Александровича Коробова. Центральным экспонатом и связующим звеном выставки является уникальный бронзовый бюст Александра Пушкина, работы скульптора Михаила Переяславца, предоставленный галереей Виктора Бронштейна. Попасть на выставку по пушкинской карте можно до 9 июля, купив билет на постоянную экспозицию культурно-просветительского центра по адресу село Анга Качугского района, улица Школьная, 28/1. Телефон 8-924-604-09-60.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Она посвящена сегодня экскурсии такой в радиоформате, проходящей по театральному Иркутску. Но это короткая экскурсия. Мы надеемся, что ее полный вариант, который проводит присутствующий здесь в студии Павел Петрович Петухов, старший научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, вас заинтересует, и вы к нам присоединитесь. Вот-вот мы назовем даты. Ну, а пока еще пара содержательных вопросов. Насколько вообще иркутская театральная жизнь вовлекала, отражала различные коренные народы нашей области? Потому что вроде как это развлечение с точки зрения европейцев, особенно вот 19-го, там даже начала 20 века, людей европейского самосознания, да, вот что лесные кочевники или степные могут увидеть в театре о себе, например, или услышать об истории?
Ну, в 20 веке, например, бурятский фольклор разрабатывался в качестве такого драматургического материала тем же самым уже нами упомянутым Павлом Маляревским, который несколько пьес написал именно на бурятском материале. Ну, а во второй половине 20 века, конечно же, это личность Александра Вампилова, который, как мы знаем, был по отцу бурят, по матери русский, и в его пьесах иногда появляются и персонажи, относящиеся к коренным сибирским народам, ну, например, в пьесе «Прошлым летом в Чулимске» это был Эвенг Еремеев, да? Но что интересно, в нашем драмтеатре его роль, по крайней мере, в последние несколько десятилетий исполняли русские актеры, например, Виталий Сидорченко, Виктор Ягунов. Ну, с чем это связано, тоже, конечно, интересный вопрос. Очевидно, с тем, что все-таки недостаточно в пьесах, которые идут в театре, недостаточно ролей для актеров, именно принадлежащих к коренным народам Сибири. Хотя мы знаем, что есть фильм, поставленный по пьесе «Прошлым летом в Чулимске», который называется «Валентина», и там роль Еремеева играет Максим Мунзук, знаменитый тувинский актер, который известен ролью Дерсу Узала, нанайца. То есть можно сказать, что он отвечал за все сибирские, дальневосточные и северные народы в советском кино.
Павел Петрович, ну вот еще пару вопросов по объектам, которые в вашу экскурсию не входят. Ну, так или иначе, вы все равно их касаетесь. Ну, во-первых, про Иркутский музыкальный театр.
Да, ну история Иркутского музыкального театра, конечно, тоже довольно интересна, потому что те, кто интересовались этой темой, они, конечно, смотрят литературу, читают, да, и видят там, что Иркутский театр музыкальной комедии, как он назывался первоначально, приехал к нам из города Горький. Вот, и у многих возникает недоумение, как же так, город Горький – это один из крупнейших городов, индустриальных центров, да, недалеко от Москвы.
Ныне Нижний Новгород.
Да, и вдруг они все там бросили и переехали куда-то в Сибирь, в Иркутск, да. И на этот вопрос мы тоже постараемся ответить в экскурсии.
Понятно. Ну, кстати, ведь была и какая-то предыстория. Ну, в данном случае здание драматического театра, оно использовалось ведь и как здание оперного театра, да, особенно для гастролей.
Да, такого разделения в 19-м, в начале 20 века еще не было. То есть, как правило, один сезон играла труппа драматическая, следующий сезон играла труппа оперная. Ну, иногда они чередовались более часто.
Ну и вот что-то вы рассказываете об Иркутском театральном училище.
Да, потому что с появлением театрального училища как раз и фактически формируется вот эта традиция, к которой мы сейчас привыкли, традиция постоянно действующих театральных трупп, которой не было еще в середине 20 века. Именно училище стало выпускать актеров именно для конкретного театра, в частности, для нашего Иркутского драматического театра. И появились вот эти вот актеры, которые десятилетиями, да, всю жизнь фактически играют на одной и той же сцене.
Ну, выпускники нашего училища известны за пределами нашего региона. Они обслуживали изначально несколько, я так понимаю, региональных центров, как минимум.
Да. В том числе. Ну и имена, конечно, которые мы называем в нашей экскурсии, это самые известнейшие имена наших артистов, режиссеров, да, таких как, например, Николай Хлопков, Леонид Гайдай, который тоже с Иркутском очень тесно связан.
И с Иркутским театром,
и
да?
И с Иркутским театром.
Виталий Венгер.
Разумеется, да. Но Виталий Венгер, он известен именно на уровне нашего региона, да, а эти имена известны по всей России.
Давайте теперь перейдем к техническим вопросам. Ну, уже, я думаю, наши радиослушатели заждались. Когда ближайшие маршруты вы поведете по театральному Иркутску?
Ближайшие экскурсии у нас запланированы на 20 и 27 июня.
Как на них можно попасть?
На них можно попасть, записавшись через отдел развития. Начинаются они в 11 часов, это уже стандартное время, от отдела истории.
в 11 часов утра. Надо записаться по телефону 33-62-30. Мы потом его еще раз повторим в конце программы. Еще раз назовите даты.
20 и 27 июня.
Сколько времени длится экскурсия?
Чуть больше часа. Час 10, час 20. Ну, не больше полутора часов.
Ну и какие-то уже по вашему опыту момент подготовки. Лето все-таки жаркий период. И надо будет на жаре. А может быть и под дождем с другой стороны.
Ну, конечно. Ну, все прогноз погоды смотрят. Если будет дождь, берите с собой зонтик. Если жарко, одевайтесь легко.
Ну, маршрут не очень длинный, так что устать вы не успеете.
Да, и как раз к обеду он заканчивается, и можете пойти куда-нибудь пообедать сразу.
Ну, что ж, пожалуй, такой традиционный последний вопрос. Какие-то случаи с этой экскурсией не расскажете? Может быть, любопытные, связанные с вопросами экскурсантов или с какие-то радостные ситуации?
Вопросы задают самые неожиданные, а иногда дают и ответы самые неожиданные на самом деле, потому что я даю одну информацию, а мне дают при этом информацию не то, что противоречащую, да, но дополняющую. Ну, например, о вампилове я от своих экскурсантов узнал несколько интересных фактов. Ну, например, о том, что действие пьесы «Старший сын», скорее всего, происходило в Новоленино, по мнению некоторых наших исследователей.
А некоторые вроде как считают, что это скорее там, в районе Первомайского.
И такое мнение тоже есть. А есть мнение, что речка Сарафановка – это та река, которая дала имя главным героям этой пьесы, а она протекает у нас в Рабочем. Ну, то есть это такой собирательный образ всех иркутских предместий.
Ну что ж, с нами был сегодня старший научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Павел Петрович Петухов. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Мы говорили об экскурсии «Иркутск театральный», который Павел Петрович проведет буквально в течение этого месяца дважды. Давайте еще в третий раз скажем даты.
20 и 27 июня. Это четверг.
И мне, как ведущему передач «Краеведческие записки», ученому секретарю музея, осталось только напомнить телефон 33-62-30, по которому вы можете записаться и на эти экскурсии, и на другие. Их у нас довольно много, и периодически следите за анонсами, и большие передачи по некоторым маршрутам делаем, особенно если они вновь открываются или обновляются. Ну и заходите на наш сайт okm.ru, смотрите наши анонсы в социальных сетях нашего музея, там тоже будут объявления предварительные об этих и других экскурсиях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.